Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Отец Георгий Бусыгин, наш сегодняшний гость и участник сегодняшней беседы, как я уже сказала. Здравствуйте, отец Георгий.
Доброго здравия. Дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Мы с вами продолжаем говорить об истории государства российского, о людях, о разных эпохах. Ну, в частности, мы с вами начали говорить о 17 веке, а вот о тех трудных временах мы уже говорили о смуте и о том, как становились на царство Романовы, да?
Да,
говорили с вами. Но вот сегодня такой вот аспект нашего разговора, конечно, тоже 17-й, да, век,
да-да,
но уже больше как бы о церкви православной, о патриаршестве. Патриархом в ту пору был Никон.
Да.
Вот достаточно интересная личность. Чем она интересна? Вот мы как раз сегодня об этом с вами и поговорим.
Да, и о людях еще, и о других, какие вот тут в это время, о времени. И вот, дорогие братья и сестры, ну, это было время царствования Алексея Михайловича, второго царя из династии Романовых. И время это было, мы уже немножко в прошлый раз говорили, время было очень сложное, непростое.
Очень непростое,
да.
Хоть и вроде бы и установил Федор Михайлович какой-то порядок, да, первый царь из рода Романовых, потом продолжил Алексей Михайлович уже,
да.
Но все равно было очень сложно вот это время как-то усмирить, что ли.
Да, очень непросто.
И восстановить Русь, Россию восстановить.
Потому что... Конечно, вот если возьмем и экономическое развитие, то очень так это происходит, оно мощно, развитие, становление российской промышленности, промыслов развития, развитие сельского хозяйства, складывание всероссийского рынка, развитие таких товарно-денежных отношений, это освоение восточных просторов нашей страны. Все это требовало очень больших сил и напряжения нашего народа.
Но все-таки продолжала развиваться и экономика, и культура,
да.
И промышленность продолжала.
Да,
ну
да.
Как промышленность, конечно, появлялись какие-то предприятия,
да.
Заводы. Трудно сказать, что
начатки
это была промышленность,
только.
Да, начатки какие-то, да, были.
Вот.
Сельское хозяйство постепенно восстанавливалось, потому что ведь там же были и годы неурожаев,
да.
И просто голодные были годы.
Приходилось еще бороться за то, чтобы вернуть в состав нашего государства западные районы, территории современной Белоруссии, Украины. Очень много приходилось воевать, защищать наше отечество. То есть, и, конечно, народ вот находясь, наш русский народ, находясь в таком вот напряжении, таком, нередко сил не хватало, и, в общем-то, потрясали общество наше. Восстания, городские восстания 40-х годов, вот соляные бунты вот эти, вот потом в 60-е годы это там медный бунт, вот это вот все вот, то есть видите как, а потом еще и движение это Разина, вот это вот
Степана Разина,
тоже, и все это часто приобретало не только такую вот какую-то социальную просто окраску, такую экономическую там или вот что, вот бытовые трудности подвигали народ, но это приобретало и вот религиозную такую окраску часто. Ну, а если уж касаться, собственно, вот состояния духовной жизни, то есть в это время, когда вот жил такой неординарный человек, патриарх, святейший патриарх Никон, то это время тоже было, в общем-то, очень сложным.
Ведь вот эти изменения, которые происходили в обществе, которые происходили в экономике, как мы уже сказали, в культуре, в промышленности, в сельском хозяйстве, они ведь коснулись и реформы происходили и в церкви также, да?
Да, Да, конечно.
Угу.
Потому что церковь – это же Божье такое тело устроение, Христово, устроение, да. Божие, это семья Божия. Вот, и, конечно, все это церкви очень даже касалось. Мы часто идеализируем прошлые наши времена, говорим о вере, идеализируем людей, что говорим, что вот в те времена люди были более благочестивыми, нежели чем в наше время.
Более верующие, да.
Более верующие, и как-то вот... А в сегодняшнем времени мы как-то его, бывает, и уничижаем тоже. Ну, то есть, как-то вот у нас такое бывает представление, и как-то, может быть, даже и унываем от этого, а между тем во все времена было очень непросто. Скажем, вот во времена 17 века немало было остатков язычества и различных суеверий. Mm-hmm. Вот посмотрите, это и бесчинство, и разгул страстей всяких различных, старые божества там как-то праздновались. И
идолы, да?
Идолы, и обожествлялись даже таинственные силы природы, разные домовые, водяные, русалки, другие мифические существа это время.
Да, это язычество.
Да. Да, и книги различные тоже распространялись. И вот эти вот представления, так скажем, о порче, кстати говоря, и в наши времена сейчас часто бывают
до
люди,
сих пор еще,
да, далекие от церкви, приходят и говорят вот о порче.
Угу.
И в те времена тоже, скажем, вот когда царь Алексей Михайлович, возникла проблема, значит, его женитьбы, то там, скажем, боярышня упала, и это такой конфликт, замешательство возникло, ну вот при этих присмотринах, то сразу же стали говорить о порче, вот о такой тоже, угу. о чародействе каком-то, понимаете?
О воздействии, да, каких-то,
злых, каких-то злых
сил,
темных сил, колдунов там и так далее, вот такое вот. А между тем, и мы должны совершенно понимать, что самая главная порча – это наши грехи, и это все зависит от уровня благочестия народа в целом и отдельных, конечно.
Но сильно было в ту да. пору еще язычество на Руси.
То есть очень даже...
Такими временами оно так очень ярко проявлялось, да?
Да-да.
То есть, может быть, вот как-то немножко угасала, так сказать, вера в людях, и проявлялось вот это вот язычество, да?
Языческое, оно вот такие шло. Вот представления.
Причем, значит, ведь еще и какие-то были отступления и вот от православия, да, были
от
отступления.
От веры.
И в чем, собственно говоря, вот, ну, я не знаю, ошибка или не ошибка, как это назвать, так сказать, вот, патриарха московского, или его, так сказать, вот, ну, не ошибка, наверное, скорее, может быть...
Свойство его какого-то, вот,
да,
натуры,
свойство
характера.
Его характера, скорее, да, что, может быть, нетерпеливость его, вот этого.
Да,
вот.
Нетерпеливость,
он
горячность.
Он хотел
очень.
Вот быстро смести все, так сказать, вот эти вот, весьма деятельно поддерживал вот тут необходимые для богослужебной практики исправления, что их надо было быстрее внести в жизнь, вот в эту вот богослужебную, да,
то есть да,
исправить
вот
все.
Вот
исправить.
Моментально.
И то есть он таким волевым каким-то условием, усилием действовал.
Да, его вот горячесть такая, mm-hmm. вот темпераментность.
Это ведь шло, наверное, от характера,
конечно,
отец Георгий,
конечно.
Да? Вот, может быть, вот о личности нам сейчас,
да,
вот поговорить.
Давайте обратимся
Никона,
как
да?
раз вот к личности патриарха Никона, скажем, вот рождение его каким было. Рождение его было, он родился, в общем-то, в простой семье, в Нижегородской.
Крестьянской, да?
Да, крестьянской. В крестьянской среде, в семье крестьянской, в нижегородских пределах, и, в общем-то, звали его Никита, так сказать, домонашество. Младенцем еще был и лишился матери, отец женился, и немало пришлось потерпеть от мачехи, то есть она очень его так круто и жестко с ним обращалась. Конечно, это тоже, в общем-то, формировало и влияло на его такой вот, на его характер. Стремился к тому, чтобы, как говорится, вынести все, выстоять как-то вот. Это, конечно, закаляло, но тоже, в общем-то, и вносило немало отрицательных, конечно,
угу,
черт,
угу.
конечно, очень.
Ну, то есть, как в хорошую сторону, так сказать, так и да. в не очень хорошую сторону как-то это воздействовало, да?
Да.
Потому что все-таки вот это вот в семье ненужность вот какая-то такая этого ребенка, возможно, она как-то на него так вот
так воздействовала.
Очень отрицательно воздействовала, да.
Да, но в то же время и
побуждала
обратиться к Богу, да, и волю закаляла, побуждала обратиться к вере,
к Богу
обратиться. Вот поэтому с самого раннего детства он вот рос именно вот таким. И у него устремленность была именно вот к такой жизни, ближе к вере, к Богу.
С чего он начинал вот эту свою, так сказать, он же ведь начинал священствовать, да?
Да, он начинал священствовать, и вообще
10,
даже подростком он ведь и бежал в монастырь, было такое. Вот, но потом отец его заставил вернуться, вот, вызвал из монастыря вернуться, и, в общем-то, он женился. Вот, но вот брак у него был таким, что... Ну, не был таким, в общем-то, вот счастливым, как бы тоже сложно было в браке. После 10 лет супружества отец Никита, он уже был рукоположен, потом женился, стал священником. Отец Никита столкнулся с бесчадием семьи, и вот он это воспринял как знак призвания Божия именно к иноческой монашеской жизни, согласился с супругой разлучиться и принять монашество. И вот стал монахом, поступил в монастырь.
И монашество принял на Соловках, в Анзерском скиту.
Да, ушел на, вот, на Соловки, принял монашество. Ну и, в общем-то, вел такую суровую подвижническую жизнь. И это вызывало даже среди вот других монахов какое-то тоже, ну, несогласие, что ли, вот такое их... такого предубеждения. В результате он вынужден был покинуть. Пришлось ему и быть и в Москве, потом и в Новгороде.
В Новгороде уже митрополит.
Уже митрополитом там.
Новгородский.
Да.
Угу. А в 52-м году его избрали уже из 12 кандидатов патриархом.
Патриархом.
В 1652 году.
Да.
Вот как быстро его, так сказать... Ну, проходила это, карьера тогда.
Это все благодаря, конечно, и характеру. И надо сказать еще один момент, это и способности его очень были такие выдающиеся, и организаторские способности, вот, и такие способности, что он был очень умным и образованным,
и волевым,
таким, и волевым человеком.
А ведь, между
начитанным.
Прочим, он отказывался от патриаршества, да, но вот царь Алексей буквально упал ему в ноги, он почитал его очень, вот это святителя,
да, вот.
И в Кремлевском Успенском соборе он буквально упал ему в ноги и умолял принять патриарший сан. И потрясенный Никон все-таки согласился, как
да.
и раньше... Патриарх Филарет, он имел титул великого государя и реально какое-то время являлся духовным соправителем царя.
Вот все вот это, то, что вот он обладал этими способностями и начитанностью в священном писании, вот это вот все, это очень так при встрече с царем, это все его очень покорило, это все его пленило, и он как-то вот очень к нему расположен был душой. Ну, к тому же он сначала митрополит новгородский, а потом, значит, патриарх, он еще был к тому же очень большим патриотом и отечества, человеком очень самоотверженным, который был способен не считаться ни со своим здоровьем, ни с чем-то, то есть он на все был готов, в общем-то, ради Бога, ближнего своего, вот. Был человеком очень таким прямым, и очень любил так правду, то есть вот это вот.
Да, но вот об этом же говорят и его, и потом последовавшие реформы.
Да, последовавшие реформы.
Но вот перед тем, как мы начнем говорить о реформах, о том, как он их проводил, он все-таки еще такой факт, что он являлся соправителем царя, говорит вот тот факт, что в 1654 году состоялось долгожданное воссоединение Украины, Малороссии, с Россией, и фактическое возвращение православных епархий Юго-Западной Руси в лоно Матери Церкви, Русской Матери Церкви. А ведь это уже политическое такое, то есть он влиял уже на царя, с тем, чтобы, вот, так сказать, вот это вот слияние состоялось.
Да.
То есть он каких-то вот в решении политических вопросов он принимал тоже самое активное участие. Это говорит все-таки о его личности, действительно.
И о личности.
О твердости его характера, вот. Об авторитете его, да.
И о роли церкви. И, собственно, это вот происходило в то время, когда в какой-то степени церковь стала уже, ну, общество стало обмещаться, и, в общем-то, как-то вот церковь, как-то вот люди более стали вести светский образ жизни, особенно вот это знать, бояре, и, в общем-то, даже это в государственной жизни стало проявляться, более такой светский характер общества стал уже.
А вскоре, есть, ну, где-то вот да, в это да. же время, батюшка, с Русью политически и церковно воссоединилась и Белоруссия. То есть это вот все происходило где-то вот в 80-х годах 17 века. То есть вот такие вот знаменательные политические события, да, происходили.
Да-да.
Смотрите, как укрупнялась вот Русь, она как бы разрасталась. Ну и, конечно, вот этот вот, если говорить о начальном периоде патриаршества Никона, патриарха, был он очень такой большой духовной радостью, да, ведь для всех православных
да,
россиян.
Да, да. Ну вот и это Валентина Федоровна, смотрите, здесь вот мы тут касались, скажем, это языческих каких-то моментов в обществе, и необходимо сказать вообще о состоянии, например, богослужения тоже во многом. Вот смотрите, очень много было тоже таких вот несуразец, что ли, было немало такого, что огорчало в состоянии богослужения. Вот, например, такой был в нашей церкви обычай странный, укоренившийся читать и петь при общественном богослужении для ускорения в 2 и 3 голоса в одно и то же время, для ускорения. Все ночное и вечернее богослужение разделяли на несколько частей и отправляли все части одновременно. Ектении и возгласы совершенно сливались с пением клира. Один чтец читал полуношницу с кафизмой, другой в то же время читал символ веры, тропари и далее до конца полуношницы. Один дочитывал шестопсалме, другой вместе с ним уже оканчивал кафизмы, третий пел славу. И вот все они хотели превозойти друг друга поспешностью. И вот не было никакой возможности ни слушать, ни понимать все, что читали. Это в церквях равнодушно терпели пение нестройное, дикое, лишенное всякого благообразия. Видите, такие вот были такие вот
казусы
вот, да. И вот это
богослужение
вот,
при исполнении до патриарха, вот этого, так сказать, вот
богослужения,
ну, как бы вот этих вот песнопений.
И вот такое состояние оставалось церковного пения до патриарха Никона. И вот когда он стал, это ревнитель благочинец, родившийся с дарованием, и вот он, и уже когда на Новгородской кафедре был архипастырем, сердце вот его возмущалось вот этими вот беспорядками, происходившими, он, конечно, стал, скажем, вот для...
Да, он да, проявлял менять, попытки упорядочить вот
да,
это.
Да, упорядочить.
Вот
петь и читать он велел только в один голос, без поспешности, с надлежащим благоговением, что, собственно, и для нашего времени это тоже, в общем-то, тоже надо, как говорится, как бы пример вот такой. Ну и вот богослужение имело важность и величие, чтобы оно имело важность и величие свойственному его духу, потому что это богослужение все-таки для нас это самое главное.
Конечно.
И я помню, что вот даже вот служа вот сейчас, памятуя наставления старых священников, которые говорили всегда, ты можешь заниматься и тем, и другим, но чтобы не в ущерб службы, и служба это прежде всего, потому что совершение всех служб и прежде всего божественной литургии, оно важно тем, что помогает человеку бороться со страстями, утихают страсти,
да.
Что, собственно, и привлекает всех людей. Вот, то есть, вот видите. Ну и вот для успеха в этом деле он, скажем, выписывал из Киева знатоков греческого и киевского напевов, поручал им обучать певчих, И вот при содействии этих учителей ввел у себя приятное согласное пение, то есть еще тогда, когда он был еще на новгородской кафедре, ну и в большей степени это стало свойственно тогда, когда он стал патриархом. Угу. То есть вот он стал вот эти вот, ну, вот несуразности исправлять.
Он исправлял по греческим образцам даже уставные служебные книги.
Да.
Уставные служебные книги. Не останавливался перед уничтожением неправославных по духу икон в западном таком стиле, которые...
Да. То есть он угу. вот эти моменты очень это самое имел в виду.
И заменил при совершении крестного знамения, употреблявшееся на Руси уже около двух столетий, двоеперстие, более правильным троеперстием во имя Святой Троицы.
Да,
тут
вот
ведь
это...
он был прав, троеперстие, ведь исповедовали все другие православные поместные церкви, да? И Русь его употребляла веками со дня крещения, но просто был какой-то такой момент, когда вдруг, так сказать, от этого отступили, да?
Вот. Да.
Ну вот, все ведь правильно делал патриарх Никон. Но в чем тогда, так сказать, проблема?
Ну, вот,
почему это происходило, такое вот отношение, так сказать, ведь не случайно и к нему тоже, не случайно он был и низложен?
Да, тут, знаете, еще, конечно, с одной стороны, это состояние общества было именно таковым, которое, которому было свойственно даже вот... Вот, по-моему, еще этот момент еще не указывали, это вопрос об обрядоверии каком-то, то есть какое-то вот поклонение именно перед обрядом, угу. вот такое вот было. Потом еще такой момент, что у нас это так оно и было, конечно, что, собственно, только Россия из православных стран сохранила свою самостоятельность, политическую независимость. Тогда как другие патриархаты находились в зависимости, скажем, вот от турок, там, от Константинополя, угу. находились под влиянием латинства, скажем так, и так далее, вот так. Это, конечно, с одной стороны, хорошо, вот это то, что действительно сама, что Русь являлась опорой для всего православия в мире, но, тем не менее, это вызывало в определенных кругах нашего народа какую-то гордость даже, превозношение. А между тем, скажем, те христиане, которые находились под гнетом турок на Востоке, там в эти времена немало у них явилось мучеников за веру, не должно было именно вот так вот гордиться, превозноситься. И все-таки как-то более трезво смотреть, в общем-то, на... Вот на эти вопросы, на вопросы веры, религии, состояния.
А вот к чему
общества.
Это вот привело? Смотрите, вот это вот все-таки действовать по канонам, значит, вот церковной жизни, вот эти вот книги, так сказать, все упорядочить, богослужение. К чему ведь привело вот в обществе? Что происходило в обществе в это время? Давайте вот об этом поговорим.
А в обществе в это время происходило то, что это... стремление исправить...
Была консервативная часть
общества? Да, консервативная часть общества.
Во главе с Аввакумом, протопопом Аввакумом,
да? И многими другими там еще.
Нет, но это главная фигура протопопа Аввакума и боярыня Морозова, да, насколько вот нам известно из истории, да? Так ну, вот, они что, отказались принять реформы?
Да, вот они как-то это с неприятием восприняли эти вот все, как они считали, новшества. А, собственно, это не было новшеством, это просто исправлялось...
Хорошо забытое старое.
Хорошо просто. Забытое старое, потому что немало возникло таких вот погрешностей каких-то вот во время переписывания книг. Потом из-за изоляции вот это в общении с другими православными народами.
И церквями.
Вот и церквями. И, конечно, нужно было посмотреть, лечить, нужно было поправить, изменить. Как-то вот.
Ну вот были вот такие ревнители древле православного отеческого благочестия, который возглавил протопоп Аввакум, боярыня Морозова, они были готовы умереть лишь даже за букву богослужебного текста.
Вот такой вот.
Как говорили, они за единый аз. Причем их нисколько не интересовало, ошибочно это или нет.
Да, вот это.
Как
вот.
Положили отцы наши, заявляли они, так пусть все и лежит.
То есть как-то вот не трогать ничего. Угу. А ведь церковь, она сама по себе, церковь – это тело Христово, это живой организм, который развивается, в котором происходят изменения, и в этом организме и что-то болит, и поэтому, ну вот, и поэтому вот нужно было проявлять, может быть, больше терпения, больше выдержки, может быть, потому что и действия патриарха тоже были вот очень резки.
Ну вот ревнители вот этого старого обряда, так называемого старого обряда, воспринимали вот эти все изменения как сатанинское искушение, даже как бы действие Антихриста, да?
То есть такая реакция была.
Так, как бы сказать, с неприятием с таким все это не принимали совершенно.
Да, и что вот еще характерно, это они все связывали с личностью патриарха Никона. Ну и надо сказать, что это в какой-то степени правомерно, но не совсем, потому что когда Никон был низложен с патриаршества, сначала он удалился, оставаясь патриархом, и потом он был низложен на соборе, то собор Русской Церкви, он все вот эти вот изменения, он все поддержал, закрепил и сохранил, то есть это было не то, что лично действие Никона вот такого вот, то есть это было, в общем-то, необходимо, это было важно, и нужно было, конечно, это как-то здесь более смотреть, но вот это вот страсти, вот эти, которые бушевали, конечно.
Многие ведь были сосланы, а другие просто сами уехали, да?
Да.
Подальше уходили. В Сибирь уходили.
Ну, видите, значит, в этих событиях деятельно принимала участие государственная власть. Государственная власть, и, в общем-то, наказывали, и ссылали, и вот так вот подвергали различным репрессиям. Скажем, и со стороны старообрядчества тоже были такие настолько сильные выступления, что даже и восстания, такие как, например, в Соловецком монастыре, была там длительная осада, и подавлено было это выступление. То есть вот такое вот это было очень непростое, как крайне сложное время.
А вот отношение царя Алексея Михайловича к вот этим, к действиям Никона и к вот этих вот людей, которые протестовали против этих реформ Никона. Вот как оно, в чем оно проявилось? Ведь, смотрите, в лице патриарха Никона церковь, она как бы преподносилась такая истина, что царство Христово всегда остается превыше царства Кесаря. Однако вот эту истину смог ли вместить в себя тишайший царь Алексей Михайлович, вот смог ли он, как он отреагировал на вот эти вот, явления, на реформу, на противников этой реформы, что он сделал в результате? Вот это вот очень интересный момент.
Ну, собственно, здесь очень так непросто все складывалось, очень непросто. Это все личностный момент здесь тоже играл очень большое, присутствовал большое значение.
Ему надо было что-то предпринять, ведь такое кардинальное, да, ведь как-то вот выйти из этой ситуации. И он в конце концов, что получилось, что он отмел проблему выбора и, по сути дела, отказался от поддержки как патриарха, так и его противников, старообрядцев, так?
Да, видите, еще он находился сам в очень непростом положении, потому что и в семье-то были тоже вот...
И внутри семьи, противники и сторонники.
Да. Потому что это было очень сложно, конечно.
Конечно, там же все на таком действительно человеческом, человеческих отношениях еще строилось.
Вот, поэтому еще один такой момент, что был создан ведь собор, который рассматривал это дело все, и, скажем, он осудил и низложил патриарха Никона при участии восточных патриархов, Александрийского, Антиохийского, при участии, в то же время на этом соборе, все эти действия по исправлению богослужебных книг, и богослужения, вот там вот, изменения вот эти вот все, они были подтверждены.
То есть они были проведены вот. Все-таки?
Да, были проведены, конечно.
Реформы вот. Эти.
Ну и власть, конечно, когда происходили вот выступления вот эти вот, все власти вот, использовала карательные меры, вот и подавляла, и все вот это вот делала, конечно. Но это была трагедия для нашего народа все-таки, вот этот
была
вот раскол.
Трагедия и для церкви, да.
Да, тоже, там, и для церкви, для общества, для всего.
Общества.
Вот это обессиливало и церковь, и общество
вот
наше.
Вот как вы считаете, какие последствия потом для дальнейших, так сказать, царей это имело? Ведь смотрите, потом пришел к власти Петр Первый.
Да.
И что происходило в церкви?
Происходило
он
еще
от
больше.
Патриаршество отказался даже, да?
От патриаршества отказался, да.
Ну,
то есть это, конечно,
последствия такие имело.
Да, очень трагические.
На несколько столетий, по-моему.
Да, это должно было нас, должно научать нас тому, чтобы мы очень осторожно обращались и это самое, вот, в духовной жизни особенно.
Да, такие перевороты.
Да, такие перевороты. И обмерщенность, она стала еще большей. То есть вот это вот шел еще больший процесс этой обмерщенности. Вот последствия вот этого пришлось преодолевать долгие годы и столетия.
Даже столетия.
И даже до нашего времени еще
есть
и сохранилось.
По сути дела, вот только в годы революции, в начале 20 века там заговорили о возвращении патриаршества.
Да. И вот смотрите еще, конечно, потом церковь предпринимала и не только карательные такие вот и государства в отношении старообрядцев, но и предпринимали такие действия, чтобы вернуть в лоно церкви вот отпавших.
Да.
Отпавших
Ах,
от веры.
Ах, вы говорите уже про старообрядцев, да?
Да.
Да, старообрядцы-то это вообще, так сказать, это очень такой большое количество людей вот этих, которые отпали как бы от церкви, да, отошли от церкви. Сколько надо было усилий для того, чтобы их как-то вот немножко хоть вразумить, да?
Ну вот, там, единоверие было разрешено, единоверие, вот еще до революции. А, скажем, в советское время, в 1971 году, разрешено было и равночестным стало троеперстие, двуперстие тоже. То есть и многое все было как-то вот. Это с той целью, чтобы вернулись в лоно церкви, то есть какая-то вот... Со временем, конечно, стала большая терпимость вот все-таки со стороны нашей стороны, церковной стороны, большая терпимость к тому, чтобы действительно вот это вот общение восстановить. И сейчас уже делается, конечно.
Ну, а все-таки вот церковь-то находилась в пленении у империи, и был так называемый синодальный период,
да.
Это 18-й. Начало 20
века. Вот это
последствия
как раз.
Вот это последствия, да, синодального.
Последствия.
Синодальный период. Вот знаете, краткую, но верную оценку делу Никона дал известный богослов и историк, священник Георгий Флоровский. Вот что он пишет, что в суде над Никоном спуталось слишком многое. Личные страсти, злоба, месть, обман и лукавство, растерянная мысль, темная совесть. Это был суд над священством. И в этом жизненная тема Никона. В деле Никона мы видим наступление империи. И Никон был прав, когда в своем защитительном разорении обвинял царя Алексея и его правительство в покушении на церковную свободу и независимость. Вот как это все, так сказать, оценивается историками и богословами.
Ну и, собственно, патриарх Никон, он ведь прозревал это еще в самом начале, когда вот избирали его. На патриаршее служение он это вот прозревал, и он своими действиями пытался как-то вот отстоять именно то, что вот именно царство вот это вот Христово.
Священство, выше царство.
Вот эти вот процессы он прозревал, видел. Ну, может быть, делал как-то это вот горячо очень, и очень страстно, может быть, где-то. Вот. Ну и он был низложен, но все-таки, знаете, царь Алексей Михайлович, будучи глубоко верующим человеком, он очень переживал такой вот разрыв. Он пытался как-то даже и примириться, и милостыню посылал. И патриарх, уже низложенный, тогда этого не принимал, находясь в Ферапонтовом монастыре, но иноки его все-таки побудили как-то, чтобы он склонился к приятию этой милостыни, как-то вот какое-то вот примирение такое вот, что ли.
Буквально перед самой смертью царь просил прощения у Никона.
Да.
Никон, хотя и плакал при получении царского послания, но тут получил послание от царя, но прощения Алексею не дал, считая, что в его лице государем обижена сама церковь. Вот
да,
такой вот трагический такой был период, да?
Смотрите. У него была обида не за себя, он себя-то очень не щадил, за церковь. И в конечном счете это ведь привело к тому, что уже при там Федоре Алексеевиче, что патриарх Никон, он был, ну вот, Никон был восстановлен в патриаршестве, в сонме вот этого патриаршества, что он так вот...
Несправедливо все-таки.
Да, несправедливо все-таки случилось. И это было поддержано, в общем-то, восточными патриархами тоже, вот такое действие.
Ну, его погребли уже с титулом патриарха.
Да. Ну и, собственно, ему уже потом и ссылки разрешили вернуться, но он не доехал до своей возлюбленной обители, до Воскресенского монастыря под Москвой.
Чудесный, Иерусалимский,
да, чудесный монастырь. Вот сколько тоже святейший патриарх сделал для того, чтобы, вот, и мы говорили, для благочиния в церкви, для такого служения, такого... Вот в церкви, и вот строил обители, устраивал эти монастыри, вот эти вот три монастыря, особенно вот монастырь этот вот, Новый Иерусалимский, Воскресенский монастырь. И идея его была такова, чтобы те, кто не может побывать и не сможет побывать на Святой Земле, то он, по крайней мере, побывал бы в этом монастыре, в котором все даже окрестные селения и местечки все назывались именно вот библейскими, имели библейские названия. Вот. И сам Воскресенский монастырь такой чудесный, величественный, в котором вот, мне приходилось милостью Божией побывать лет 10, наверное, назад. И там даже вот я слышал, что там 29 престолов, и сразу может в одном этом храме Воскресенском служится 4 литургии, и рассказывается, что патриарх, ему разрешили вернуться, он уже чувствовал свою приближающуюся кончину, но живым доехать до туда он не смог.
И да, около Спасского монастыря в Ярославле скончался.
Скончался, и был там погребен.
Но все-таки с титулом патриарха.
Да, с титулом патриарха, и вы знаете... Там до сих пор это вот усыпальница, где находятся его останки, там она пребывает, и там горит неугасимая лампада, и говорят, что совершаются чудеса. И братья монастыря с древних времен, со старых еще времен, и в прошлые века, и сейчас записывают эти чудеса, которые происходят, там происходят. Да? Ну, конечно, служатся панихиды. И вот, наверное, так вот хотелось бы, может быть, еще сказать об этом монастыре, что тоже пришлось столкнуться с таким чудом, что мы там приехали вот так вот семейно, это было наше, вот когда, это было наше даже вот такое свадебное путешествие с матушкой моей, ну, вот, я еще не был в сане священника. Приехали мы туда, это были новогодние дни такие перед Рождеством Христовым, морозно, снежно и пустынно, никого не было. И мы пришли, вошли в монастырь, подошли к храму Вознесенского, вошли в предел, значит, в один из пределов служб была только в пределе Успения Пресвятой Богородицы, ну, это боковой предел. И как мы вошли в притвор этого предела, то сразу же наше внимание обратила решетка, ограждавшая основное пространство храма. Мы подошли, там прильнули, смотрели, поразились величию этого храма, пока еще разрушенного, но восстанавливаемого. И мы услышали там церковное пение. Услышали церковное пение и подумали, видимо, где-то совершается служба. И, значит, повернулись налево, увидели двери, вошли в храм, притвор, и смотрим, никого там нет, только свечница и там, ну, вот, которые служат. И подумали, а где же служба идет? И спрашиваем их, а где у вас идет служба? Они говорят, нет, сейчас никакой службы нет. А потом посмотрели они на нас и сказали, вы знаете, вы слышали, наверное, пение. Да, говорим. Мы, говорит, тоже по временам это пение слышим. Это, говорит, видимо, ангельское пение такое. То есть вот такая вот чудесная.
Такие чудеса, да.
Да, чудесная обитель.
Ну что ж, будем заканчивать наш сегодняшний разговор, отец Георгий, об одной из таких самых трагических страниц нашей церковной истории, в истории нашего Отечества, и об одной из таких трагических, я бы сказала, фигур, патриархе Никоне. Мы говорили об этом, о том, как происходили реформы и что последовало за ними.
Да.
Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принял участие настоятель прихода во имя Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Спасибо вам, батюшка, за состоявшуюся беседу.
Слава Богу.
И всего вам доброго.
Да, и хотелось бы, может быть, в конце просто сказать, чтобы, по крайней мере, в этих словах о том, чтобы у нас самое главное, чтобы мы с любовью относились к истории Отечества, чтобы никого мы не осуждали,
а пытались понять, да, вникнуть
вот,
в историю.
И, может быть, окончить словами это такими, какие сказал Александр Сергеевич Пушкин в своем одном стихотворении. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».
Спасибо вам большое.
Слава Богу.
За эти строчки пушкинские, потому что недавно мы буквально отпраздновали день рождения Пушкина. Ну и всего вам доброго, до новых встреч!